Кавшимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве представлены данные о росте ксенофобии в российской молодежной среде. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Общественность Калуги борется за сохранение исторического центра города. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Молодые правозащитники из Воронежа и Ростова-на-Дону представили в Москве доклад «Ксенофобия в молодежной среде». В нем они впервые попытались проанализировать проявления правых молодежных субкультур, изучив ситуацию с выступлениями музыкальных групп и деятельность группировок футбольных фанатов в 21 российском регионе. Авторы доклада делают вывод, что концерты групп с националистическим уклоном и членство в футбольных группировках становятся все популярнее среди российской молодежи. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Доклады «Ксенофобия в молодежной среде» и «Ксенофобия в молодежной среде. Региональный аспект» изданы при поддержке Института «Открытое общество» и Московской хельсинской группы. Авторы считают, что более тщательное изучение молодежной правой субкультуры поможет сократить ее дальнейшее распространение. Алексей Козлов из движения гражданского действия «Гроза» говорит, что в России десятки музыкальных групп, использующих в своих выступлениях нацистскую терминологию. На их концерты ходят тысячи молодых людей, а правоохранительные органы почему-то не считают это серьезной проблемой.
Существует феномен правой сцены, можно назвать ультраправой, чтобы там не сильно обижать либералов, которые тоже себя иногда называют правыми. Он существует давно. В России данная сцена, она достаточно развита и оказывает серьезное влияние на молодежь. То есть это какой-то набор музыкальных коллективов, которые придерживаются ультраправых, националистических, расистских и тому подобных ксенофобных взглядов. Соответственно, они это отражают в своем творчестве, производят соответствующие материалы, аудиоматериалы, видеоматериалы, сопутствующие материалы в виде футболок, постеров и так далее, и так далее. Все это еще, помимо прочего, попадает в интернет в виде аудиоматериалов, плюс, соответственно, сайтов, которые занимаются дистрибуцией этих материалов и так далее. Значительная часть этого феномена, она находится на самоокупаемости, то есть в некоторых случаях это даже прибыльный бизнес. Есть международный аспект этого. Есть европейское объединение, которое называется «Синдикат». Российские группы ездят в Европу, дают концерты. Западные группы приезжают в Россию, дают концерты. Соответственно, собирают на эти концерты по-разному количество людей. Конечно, это может быть от 100 до там, нескольких сот человек. То есть имеют эту аудиторию, которая воспринимает вот эти пропагандистские ультраправые идеи, ретранслирует их. Почему мы считаем этот феномен важным? Потому что, во-первых, это канал, которому не уделяют, собственно, серьезного внимания, канал распространения ультраправых идей, да, националистических, российских и прочее. Ну, потому что количество, например, русскоязычных ультраправых групп измеряется десятками. А если вы возьмете список экстремистских материалов, вы найдете там одну группу, фактически запрещенную, ну, то есть признанную экстремистской, и набор 12, по-моему, песен другой группы, «Циклон Б» такая есть. И все. При условии, что, вот, допустим, тот же «Циклон Б», только вот эти песни признаны экстремистскими, а остальные не признаны, да, то есть вот как бы специфичная ситуация. Ну и группа функционирует там дальше. И два слова я скажу про другой аспект, который также затронут в этом мониторинге. Это ультраправые тенденции среди футбольных фанатов. К сожалению, футбольный фанатизм в России имеет очень серьезные вот эти тенденции. Значительное число футбольных фанатов придерживается правых взглядов, которые в той или иной степени транслируются. То есть как в какой-то мере в пропагандистском смысле, потому что многие фанатские группировки используют прямо или косвенно символику, очень близкую различным российским организациям. Ну, например, там фанаты «Динамо Москва» используют Кельтский крест. Часть фанатов «Спартака», если вы посмотрите на их там шарфы, изображен орел, который сидит на букве «С», «Спартак», но орел, соответственно, нацистский. Используется характерная для эсэсовских войск мертвая голова. Почему, опять же, мы говорим об опасности этого феномена? Как известно, значительная часть фанатских группировок, они ориентированы на прямое уличное столкновение с другими фанатскими группировками. Мы можем достаточно легко сделать вывод о том, что они также это насилие будут применять по отношению к своим идеологическим противникам.
Алексей Козлов живет в Воронеже. По его словам, диски с песнями националистических групп можно купить в музыкальном ларьке в супермаркете рядом с его домом. Такая же ситуация в Ростове-на-Дону, продолжает соавтор доклада Константин Баранов.
В нашем регионе мы выявили очень явную связку вот между теми вещами, о которых говорил Алексей. То есть это субкультура футбольных болельщиков, фанатов, это правая сцена, и это фактически те организованные группы, которые в том числе задействованы в насильственных акциях. Когда один и тот же человек называет себя руководителем регионального отделения нацистской сети Blood and Donor, это очень известная международная сеть нацистских групп, этот же самый человек занимает должность по связям с болельщиками в администрации футбольного клуба крупнейшего в регионе, этот же человек держит магазин всякой атрибутики музыкальной печатной продукции, и они же организуют, да, его же руками организуются концерты музыкальных групп, соответствующих на разных площадках города и там в пригородах. Причем, в общем-то, для правоохранительных органов, насколько нам удалось это выяснить, это не какая-то тайна за семью печатями, этот человек давно известен, в общем, и непонятно, в каких отношениях состоит с правоохранителями.
Но должного противодействия экстремистским группам и группировкам не оказывают не только в российских регионах. Алексей Козлов напоминает, что концертные площадки Москвы официально предоставляются для выступления музыкальных коллективов с националистическим уклоном, и их охраняет милиция.
На мой субъективный взгляд, как исследователь в этом направлении, стало больше открытых концертов. Совершенно для меня феноменом было допущение московскими властями 4 ноября концерта на Болотной площади. Группа «Коловрат». Там просто пробы ставить некуда, извините, если вы просто почитаете заголовки песен, набрав в интернете, там сразу все станет понятно, а уже не говоря о самих текстах. И это одна из самых старых, в смысле длительно существующих групп. Группа «Хук справа», которая является официальным голосом националистической группировки «Русский образ» и так далее. Это было на Болотной площади, в центре Москвы, при охране правоохранительных органов города Москвы. И если вы можете посмотреть очень смешные агитационные материалы в связи с этим концертом, там, значит, были такие флаеры, где там тщательно было рекомендовано, например, не вскидывать руку в нацистском приветствии, чтобы как бы избежать проблем с правоохранительными органами. Если два слова сказать про противодействие, с правоохранительными органами, да, достаточно серьезная проблема существует, потому что для них этот феномен сложно доступен, потому что он действительно молодежный феномен. Да, то есть для того, чтобы его изучить, нужно откуда-то взять адекватную молодежь, которая сможет этим заняться. В правоохранительных органах вообще не очень много адекватных людей. А адекватных молодых людей, которые понимают, что-то там различают, какие-то музыкальные стили, могут какие-то рекомендации этому дать, их практически нет. Ситуация, она в этом смысле затруднительная. Мы все время предлагаем наши услуги в этом направлении. Давайте, мы можем делать экспертизу, мы можем вам предоставлять уже произведенные там экспертные материалы на эту тему. Сейчас это не делается.
Часть доклада «Ксенофобия в молодежной среде» посвящена анализу государственной политики в сфере противодействия ксенофобии и рекомендациям для государственных органов. Так вот, одна из главных рекомендаций для милиции – правильно трактовать закон об экстремизме и не разгонять мирные митинги либеральной молодежи, а бороться с носителями нацистской идеологии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи. С подобной просьбой обратилась грузинская сторона. Президент России решил заменить руководителей 7 из 12 общероссийских федераций по олимпийским видам спорта. Об этом Дмитрий Медведев сказал, выступая сегодня на заседании президентского совета по спорту в Сочи. Я, как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих иностранных газет. Вместе со мной в студии моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. И мой первый вопрос, о чем пишет сегодня пресса стран Центральной Азии.
Здравствуйте, Александр. Информационный портал Fergana.ru пишет об очередном усилении контроля за поездками граждан Узбекистана за границу. В частности, речь идет о сотрудниках сферы здравоохранения. Как сообщает Fergana.ru со ссылкой на экспертную рабочую группу в Ташкенте, Министерство здравоохранения Республики выпустило распоряжение. Медработники, занимающие указанные в документе должности и желающие выехать за пределы Узбекистана по работе, вот отпуск или по каким-то личным причинам, обязаны минимум за 10 дней до отъезда подать на имя министра здравоохранения заявление с указанием цели поездки. Если человек планирует в ходе поездки читать лекции или доклады, он должен представить Минздрав копии своих выступлений. Подобная процедура носит не уведомительный, а разрешительный характер. Врачи обязаны дождаться разрешения министра на поездку, а по возвращении отчитаться в течение 3 дней, иначе доктор больше не сможет выехать за границу. И без того каждый житель страны, желающий выехать за границу, должен сначала получить своего рода выездную визу, действующую всего 2 года. Получение такого документа требует много времени на сбор справок и денег. Несмотря на то, что инструкция предусматривает выдачу выездной визы не позже, чем через 15 дней после подачи пакета документов, на практике это может затянуться на более долгий срок. И не факт, что заявитель получит такое разрешение. Законом установлено несколько оснований, препятствующих этому, а власти неофициально добавляют свои причины, пишет автор статьи.
Малика, средства массовой информации и эксперты много раз отмечали, что ситуация со свободой слова в Узбекистане ухудшается с каждым днем. Вот вы говорили, что есть публикации на эту тему и в сегодняшней прессе.
Да, вот еще один тому пример. На сайте независимой информационной службы Uznews.net опубликована статья о закрытии медицинского сайта в Узбекистане. Деятельность интернет-сайта e-doctor.uz прекращена за распространение материалов порнографического характера, пишет автор. Возбуждено уголовное дело против основателя и главного редактора сайта Ойбека Хаджаева. Согласно заключению Центра мониторинга Узбекского агентства связи и информатизации, материалами порнографического характера являются такие слова, как секс, мужской половой орган, влагалище, половой акт и так далее. Эти слова извлечены из контекста некоторых статей сайта, в которых описываются различные половые проблемы и даются читателям рекомендации по их решению, продолжает автор. Как рассказывает основатель сайта, порталу Uznews.net, на предварительном следствии он опроверг все обвинения. Хаджаев прямо при следователях открыл сайт Министерства здравоохранения и задал поиск по ключевому слову «секс». Вышло несколько десятков ссылок на статьи с упоминанием этого слова. Однако 12 марта дело Хаджаева все равно было рассмотрено в уголовном суде, а не гражданском. Был вынесен обвинительный приговор. Статьи, опубликованные на сайте e-doctor.uz, по мнению судей, не соответствуют местному менталитету, устоям, традициям и нравственности узбекского народа, и в них обнаружено злоупотребление свободой слова. Хаджаева приговорили к штрафу в более $300, а его сайт должен в месячный срок прекратить свою деятельность, пишет автор.
Малика, а что пишут сегодня западные газеты? Есть ли какие-нибудь любопытные заголовки, которые привлекли ваше внимание?
Британская газета The Sun опубликовала статью под заголовком «Radicals Deadly Booby Trap». В переводе с английского «booby trap» — это и ловушка в груди, и бомба-растяжка. Но в контексте этой статьи больше подходит все-таки первое значение — ловушка в груди, так как публикация посвящена новому способу смертников перевозить взрывчатку в теле. Женщинам-смертникам имплантируют в бюст силикон со взрывчаткой, которую практически невозможно обнаружить никаким сканирующим приспособлением. Об этой новой задумке Аль-Каиды узнали британские тайные агенты. Предполагается, что врачи прошли обучение в ведущих больницах Англии, прежде чем вернуться в свои страны для выполнения хирургических операций, пишет автор. Также сообщается, что экстремисты начали имплантировать взрывчатые вещества в ягодицы мужчин-смертников. Александр.
Спасибо, Малика. Я напомню, что с обзором некоторых интересных публикаций в газетах стран Центральной Азии и в европейской прессе была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции, который был предложен Францией и Германией. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Основная часть этой суммы, как сообщается, будет предоставлена странами еврозоны. В поддержке греческой экономики будет участвовать и Международный валютный фонд. За встречей европейских лидеров в Брюсселе на эту тему следил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
В Брюсселе европейские лидеры договорились не о выделении помощи Греции, а о том, как такая помощь может быть оказана, если греческое правительство за ней обратится. Дискуссии вокруг этой темы продолжались по сложному сценарию. Вначале среди стран зоны евро превалировала точка зрения, что помощь должна быть оказана исключительно за счет европейских ресурсов. На первое место выдвигался лозунг европейской солидарности. Но в результате активных консультаций, в которых главную роль сыграли французский президент Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель, руководители двух крупнейших стран зоны евро, был достигнут компромисс, о котором сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Это механизм, в котором с одной стороны участвует Международный валютный фонд, а с другой — двусторонние займы, предоставляемые странами еврозоны. При этом большая часть финансирования будет осуществляться Европой. Таким образом, это смешанный механизм при европейской доминанте. В принятой вчера в Брюсселе декларации глав государств и правительств стран зоны евро, образовавших как бы свой отдельный саммит внутри общего саммита, говорится, что этот механизм предусмотрен на крайний случай, если сама Греция не найдет достаточных средств на финансовых рынках. В документе в очередной раз подчеркивается, что Греция за помощью не обращалась. По мнению Ван Ромпея, порядок включения механизма помощи прост и понятен. Поступает просьба, она получает экспертную оценку, затем следует выделение средств на основе консенсуса членов еврозоны. Когда Греция захочет воспользоваться этим механизмом и обратиться с просьбой о помощи, то ей одновременно, а не раздельно, будут предоставлены средства Международного валютного фонда и зоны евро. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу оценил принятое по Греции решение как успех Евросоюза, вместе с тем он подчеркнул: этот механизм не может служить заменой необходимой финансовой дисциплины. В этот день в Брюсселе неоднократно звучало, что финансовая дисциплина — краеугольный камень стабильности Европейского Союза. Впрочем, директор Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише предположил, что механизм помощи не придется задействовать. Мощная солидарность Евросоюза окажет позитивное влияние на банки, и Греция найдет необходимые финансы на рынке. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. Общественность Калуги борется за сохранение исторического центра города. Почему его существование оказалось под угрозой, это выяснял наш корреспондент Алексей Собачкин.
В Центр Калуги как архитектурный ансамбль сформировался 200 лет назад и дожил почти в неизменном виде до рубежа 20-21 веков. Поэтому Калугу и полюбили кинематографисты. Здесь великолепная натура для съемок фильмов, в том числе исторических. Но в последнее десятилетие центр Калуги стал преображаться и, как считают краеведы, далеко не в лучшую сторону, говорит инженер-строитель Александр Климов.
Архитектура калужская под большой угрозой. Идет повсеместная застройка, идут сносы, идут неправильные ремонты, реконструкции, носит вандальный характер.
В Калуге не так уж и много архитектурных шедевров старины. Разумеется, они имеют охранный статус, и их сносить никто не собирается. Эти шедевры стоят в окружении типовой застройки того времени, вместе представляя собой архитектурный ансамбль. И этот ансамбль сейчас разрушается. 200-летние дома, которые якобы не представляют никакой культурной ценности, сносят для строительства на их месте жилья, бизнес-центров и административных зданий. В результате архитектурный ансамбль гибнет, буквально стена в стену с шедеврами 18-19 веков возводится современный хай-тек, рассказывает Александр Климов.
В Калуге знаковой архитектуры очень мало. Это все достаточно типовая и рядовая застройка. Она отличается своеобразием, но не единичный характер носит. И в каждом русском городе можно найти и гораздо более яркие того же периода здания. Но чем именно характерна Калуга, это ансамблем архитектурным. Нельзя рассматривать отдельно каждое здание. Оно, может быть, не отличается яркостью своих архитектурных элементов, но как ансамбль это, конечно, потрясающе. И поэтому любое вторжение сразу бросается в глаза. Наиболее характерный пример – это то, что сейчас произошло на площади Карла Маркса. Там снесли два двухэтажных здания. Это 19 век. Они не были памятниками архитектуры, но они стояли в ряду подобных зданий. И сейчас там собираются строить здание арбитражного суда. Это будет монолит, навесные фасады. Ну, современное такое хай-тек здание. Я ничего не имею против таких зданий, но вот в данном месте оно будет, конечно, излишним.
Большой резонанс среди краеведов вызвала и начавшаяся реконструкция комплекса «Гостиные ряды», построенного в конце 18 века в псевдоготическом стиле. Фасадам комплекса собираются вернуть первозданный вид, освободив их от многосантиметрового слоя штукатурки. Против этого никто не возражает. Но при этом гостиные ряды собираются накрыть сверху стеклянной крышей, и это изменит архитектурный облик старинного памятника. Видимо, погоня за увеличением торговых площадей позволяет инвесторам и чиновникам не обращать на это внимания. Практически полностью в последние годы уничтожена деревянная застройка на улице Тульской. Исчез квартал зданий 19 века на улице Луначарского. Короче говоря, тот, кто не был в Калуге лет 10, может теперь ее и не узнать. При этом в городском управлении архитектуры никаких комментариев получить невозможно. С главным архитектором Калуги Александром Филипповым секретарь просто не соединяет. Время от времени в областной прессе появляются протестующие статьи, но уничтожение старинной Калуги продолжается. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут еще новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но пока в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России решило выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багавшим. В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Коныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Коныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой.
Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи. Как сообщили в МИД России, с подобной просьбой обратилась грузинская сторона. Президент России решил заменить руководителей 7 из 12 общероссийских федераций по олимпийским видам спорта. Об этом Дмитрий Медведев заявил, выступая сегодня на заседании президентского совета по спорту в Сочи. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И, как всегда, я напоминаю, что все последние события, новости, интервью, блоги авторов «Радио Свободы» и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас вместе со мной в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день, и вам слово. Давайте расскажем нашим слушателям и читателям о том, что нового, свежего или самого интересного сегодня у нас на сайте.
Добрый день, Александр. Я бы обратил внимание наших читателей и слушателей на уже целую серию материалов, посвященных событиям в Калининграде. Наши корреспонденты выехали в Калининград в прошлые выходные и написали целую серию репортажей. Два новых репортажа из этой серии появились на сайте, и они сопровождаются видеоматериалами, которые, безусловно, тоже представляют героев этих событий. Один из материалов посвящен, собственно, Калининграду, а второй городу в Калининградской области, Черняховску, и людям, которые там живут. Материалы о Калининграде пытаются исследовать, может быть, центральную проблему этих событий, одну из центральных. Что, собственно, произошло с Константином Дорожком, который в качестве лидера оппозиции сначала возглавил движение в поддержку митинга, а за несколько дней до митинга отказался от его проведения, объяснив это тем, что слишком велики опасности провокаций. Многие обвинили его в предательстве. Так ли это или не так, разбирались наши корреспонденты. Кстати, там же можно услышать и увидеть Дорожка на нашем видео. Второй материал посвящен Черняховску. Это второй город, который бурно прожил все эти последние дни, и где протестное движение едва ли не более мощное, чем в Калининграде. На волне этих событий здесь тоже стали известны новые лидеры гражданского движения. Одна из них Галина Кулиш, а вторая Вера Сафонова. И вот любопытная деталь. Что, собственно, является центром общественной жизни Черняховска? В Черняховске гражданское общество формируется не на стоянке для перегонщиков, как в Калининграде, а в городской бане. Что происходит в городской бане? Как именно там встречаются и обсуждают свои дела оппозиционеры, можно узнать из репортажа, опубликованного на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
«Солдатские матери» о том, как будет проходить весенний призыв в армию. Ольга Беклемищева о рейдах в элитные московские клубы в частности и о вреде наркомании в целом. Валерий Панюшкин о лекарствах, которых нет. Все эти темы слушайте в эту субботу в 18 часов в программе «Третий сектор». Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных российских новостей дня. В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. Он доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. В четверг вечером, напомню, несколько неизвестных избили его железными прутьями. И фактически Ларионова спас его сын, который выбежал из дома и распугал нападавших. Один из них задержан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
По факту нападения на Валерия Ларионова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», сообщила представитель Следственного управления СКП Российской Федерации по Московской области Юлия Жукова.
Одного из подозреваемых, Ларионов и сын, задержали непосредственно на месте происшествия и в последующем доставили в милицию. Им оказался 31-летний житель города Егорьевска. ранее судимый. Личность второго также следствию известна, и сейчас принимаются меры совместно со сотрудниками милиции для задержания второго подозреваемого. Следствие рассматривает различные версии совершенного преступления, не исключая, что это, возможно, связано как с личными взаимоотношениями, так и с осуществлением его профессиональной деятельности.
Бывший руководитель АПК «Шатурская» Валерий Ларионов в свое время основал городскую ячейку «Единой России». Перед выборами он занимал должность начальника межрайонного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитонадзору по Москве и Московской области. Покушение на Ларионова в КПРФ назвали политическим экстремизмом, рассказывает секретарь Московского областного комитета КПРФ Александр Наумов.
Он 25 лет возглавлял АПК «Шатурская». После того, как сменился собственник, его попросили уйти, то есть вынудили, точнее, уйти. В свое время ему предложили, его настоятельно попросили, стал создавать единство районное. Тогда еще было единство. Он небольшое время то же самое был, но после он, человек, переосмыслил ситуацию. Он обратился с открытым письмом, где он четко сказал, почему он вышел с «Единой России». Были предприняты масса действий, чтобы он не прошел. Было досрочное голосование, 7% числа голосовавших и 5% голосования на дому. То есть присутствовали некие элементы административного, как вы понимаете, ресурса.
Александр Наумов говорит, что задержанный нападавший принадлежит к известной преступной группировке.
Преступник, который пойман и которого доставили в милицию, он представляет Егорьевское АПГ, по моим сведениям, то есть, которые передали. Здесь явно просматривается, экономики здесь еще нет как таковой. Здесь просматривается именно заказуха, заказное преступление. Вот. Мы будем следить за тем, чтобы были пойманы остальные участники преступления, и в том числе заказчики преступления.
Таким образом, в КПРФ говорят о политическом экстремизме в отношении главы Шатуры, избранного от оппозиционной партии. Сегодня появилась и ссылка на источник в правоохранительных органах, где неофициально утверждается, что среди версий нападения следует рассматривать и участие чиновника в решении земельных вопросов в Шатурском районе. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», над которой, как обычно, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В кириллической благосфере траур. 25 марта умер один из первых российских джиджеистов Дмитрий Горчев, пользователь Димкин. Свою первую запись он оставил в июне 2001 года. Сейчас у него 12 336 френдов. В ЖЖ известного блогера Димкин любили, однако не за ветеранство. Горчев писал замечательные короткие рассказы, виртуозно владел матом, по-человечески описывал злоключения обычного петербургского жителя, отягченные статусом негражданина России. А потом, после переезда в псковскую деревню, создал целый ряд ЖЖ-персонажей без аккаунта. Собаку Степана, рецидивиста Лешу и автолавку. Приехав в Петербург 10 лет назад из Казахстана, Горчев так и не успел получить российского гражданства. В последние годы он жил в деревне Гостилово Невельского района Псковской области, и приобретенный там дом дал ему право временного проживания в Российской Федерации. На крыльце этого самого дома его и нашли вчера мертвым. Дмитрию было 46 лет. Первым новости о его смерти распространил, вопреки желанию вдовы писателя, портал Open Space. Произошедшую там склоку комментирует джиджи-юзер Арно.
Горчев умер, но было ощущение, что ошиблись, потому что, конечно, казалось, что это его сидение в домике на литовской границе должно в итоге притвориться в новое. Ни в остроумные, слов нет, зарисовки, ни в дневниковые записки, ни в фотографии, ни в частную жизнь, то есть не только в это. Какой-то столичный гайдамак написал в комментариях на Open Space, что, мол, Горчев возомнил себя писателем, выбрал писательский образ жизни и умер в идиотской русской деревне. Было бы круче, если бы он умер после кутежа в московском Арт-Шалмане или на пляже в Гоа с косяком в зубах. Ага.
Переезд Дмитрия в деревню тронул многих. Пользователь Атотин в своем мини-некрологе отмечает:
«Брошу все и уеду к Горчеву в деревню. Часто в сердцах говорил я, когда окружающее доставало до самой кромки. Этой мечте теперь не суждено сбыться».
Димкин иронически называл себя бесперспективным жителем депрессивной псковской деревни. Однако дауншифтером, то есть человеком, отказавшимся от карьеры ради простой и спокойной жизни, себя не считал. Месяц назад он издевался над этой новомодной склонностью у себя в дневнике.
«Я решительно никакого отношения к этому славному или же, наоборот, позорному движению не имею, поскольку в своей деревне занимаюсь в точности тем же самым, чем занимался в городе, то есть много сплю и много курю. Последний же свой акт дауншифтерства я совершил больше 10 лет назад, когда бросил надежную и сытную службу в американском офисе в теплом городе Алма-Ате и уехал с весьма туманными намерениями и перспективами в хладный Петербург, отчего мои доходы немедленно сократились ровно в 10 раз». И с тех пор я таких смелых действий не повторял и пока что повторять не собираюсь, ибо мне и так хорошо.
В англоязычных блогах часто рассуждают о религии. Поводом еще раз вернуться к этой теме стала вышедшая на днях книга Эрика Кауфмана «Неужели Земля достанется верующим?» с подзаголовком «Демография и политика в 21 веке». Рассуждения о затрагиваемых ею вопросах публикует блог «Pickled Politics».
Демография свидетельствует не в пользу секуляризма. Мало кто обращает внимание на то, что процент верующих среди населения увеличивается, тогда как рождаемость в нерелигиозных семьях свидетельствует об их вымирании. Основываясь на обширных демографических исследованиях, Кауфман показывает, что чем религиознее люди, тем больше у них детей, независимо от уровня дохода, религиозной принадлежности и образования. В религиозных странах прирост населения больше, чем в светских, и именно поэтому эмигранты, как правило, гораздо религиознее местного населения. Кумулятивный эффект эмиграции и плодовитости верующих может повернуть вспять секуляризационные процессы на Западе. Причем дело не только в том, что неверующих в итоге окажется значительно меньше верующих, но в том, что среди последних будут преобладать самые ревностные.
Пост вызвал оживленную дискуссию среди читателей блога. В частности, авторы указали на неверную оценку роли исламистов в мусульманском мире. Пользователь Дон высказал и чисто теоретические возражения.
Светский либерал – это не генетическая определенность. И если у верующих семьи больше, чем у эгоистичных светских консюмеристов, то тому могут быть и другие объяснения. Например, что большие семьи характерны для обществ с более низким образованием и благосостоянием.
Еще раз напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» обычно работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас, после краткой сводки новостей, вас ждет экономическая панорама и новая история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Ну, пока в Москве почти 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Обамой. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Бениамина Нетаньяху.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скульптор Франгулян вернет президента Ельцина на малую родину.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий о ликвидации Анзора Астемирова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о сиротских лекарствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к новостям экономики. До конца марта, как ожидается, Центральный банк России издаст приказ, запрещающий коммерческим банкам открывать новые пункты обмена валюты. К осени действующие обменники должны быть либо преобразованы в банковские офисы, либо закрыты. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего дальнейшую работу в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты в срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Предполагается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Насколько своевременно и оправдано такое решение? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Насчет своевременности пока опущу, а насчет оправданности все-таки, может быть, это и раньше надо было бы делать, наводить здесь порядок, потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, чаще всего, или, по крайней мере, во многих случаях, не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручится формальным показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там пол квадратных метра окна и, значит, масса мошенничеств и масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как вывешивание одного курса, обмен по другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают и когда, значит, потом ничего человек не может доказать.
А что изменится, если бывший обменный пункт станет банковским отделением?
К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что на улицах могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, но чтобы это было бы действительно то, что идентифицируется с банком. Чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность. Зарегистрированный адрес, номер, если там произошла какая-то конфликтная ситуация, чтобы вы бы сразу оттуда могли дозвониться, не пытались в это окно проникнуть и сказать, пустите меня все-таки выяснить, почему вы меня обманули, а чтобы вы могли свои права защитить и обратиться по адресу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, действия Центрального банка нельзя связывать с его желанием максимально ограничить операции по обмену наличной валюты.
Думать, что стоит задача убрать с улиц обменные пункты и сделать эту услугу дефицитной, я полагаю, неправильно, хотя гарантировать не могу. Так, по крайней мере, я понял Центральный банк, когда задавал по этому поводу вопросы и когда формулировал на нашу позицию, что не нужно ограничивать деятельность по обмену валюты, а нужно просто создать такой режим работы, при котором и людям будет удобно, и в то же время гарантии будут достаточные. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что именно эту цель и преследует Центральный банк, и так будет реализовывать вот эту политику.
Согласно февральским данным Центрального банка, только за последние менее чем полгода количество обменных пунктов в России сократилось с 998 до 709, причем 615 из них находятся в Москве и Московской области, а в 45 регионах страны они вообще отсутствуют. Может ли такая статистика свидетельствовать о том, что в последние годы количество и объемы операций с наличной валютой в России постоянно сокращается?
Совершенно верно. Дело в том, что сейчас очень удобно. Пластик становится все более охватываемой услугой банковской. И вы, в принципе, можете мультивалютную иметь карту, вы можете в банкомате получить, вы можете без комиссионных получить валюту. Причем, когда вы по карте получаете, если у вас мультивалютная карта, то вы не теряете на курсовой разнице. Вам дают по курсу Центрального банка в вашем банке валюту. И это гораздо удобнее. Но многие это возможности не знают, не понимают и считают, что обменник самый такой быстрый и надежный способ.
А как сами коммерческие банки относятся к инициативе Банка России?
Сами банки тоже считают это правильным, потому что банки, открывая обменные пункты, обычно еще какую-то операцию наряду с этим обменом осуществляют. И очень раздражаются, когда есть специальная сеть, которая на самом деле непонятно кому принадлежит, но при этом она заполонила рынок, и в которых и происходят наиболее частые аферы и недобросовестные, в общем, такие обменная деятельность.
Тем не менее, некоторые эксперты тоже пугает население возникновением очередей в банковских отделениях.
Да ну, Господь с вами. Люди очень быстро поймут, что есть гораздо более выгодные и быстрые способы конвертации валюты, и меньше будут бегать, и уж точно очереди не возникнут. Потому что, во-первых, никто не будет искусственно ограничивать, а наоборот, банки свои эти услуги там, где будет спрос, быстро будут предлагать, в том числе и на вот улицах через свои мини-офисы. И люди будут гораздо более чаще обращаться непосредственно вот конверсионным через пластики и через, соответственно, свои банки.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Старейший в мире датский флаг Даннеброк, которому в этом году исполняется 791 год, как и положено флагам во всем мире, несет службу представительскую, символизируя нацию и государство. Но это лишь одна из его многочисленных функций, потому что казенный по определению предмет в датском быту вещь столь же незаменимая, как кофе с венскими булочками или велосипед. Почему так сложилось, расскажет корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Море флажков над головами встречающих можно увидеть, едва шагнув за турникет копенгагенского аэропорта Каструп. Однако не озирайтесь, выискивая в толпе пассажиров неузнанную вами знаменитость. Так в Дании встречают не только важных персон, но и обычных смертных, возвращающихся из отпусков или после долгого отсутствия. Яркие, трепещущие в руках прямоугольнички смотрятся и впрямь не хуже иного букета. Этим, однако, дело не ограничится. В кафе вам подадут бисквит, увенчанный крохотным датским флажком, а сахар кофе будет в пакетиках того же дизайна. И уж совсем немного времени потребуется, чтобы стало ясно. Красно-белой палитрой в Дании распишут любую подходящую поверхность. От стен домов до лиц футбольных болельщиков. Гордость за нацию не покидает датчан даже в таких нерасполагающих патриотизму местах, как общественные туалеты. Сантехнику и даже гигиенические салфетки здесь украшают госсимволикой. Знал бы датский король Кристиан V, разрешивший в 1854 году своим подданным вывешивать знак королевской власти в личных целях, как далеко зайдут их потомки. Вот что говорит датский социолог Хелен Бисгурд. Уже более полутора сотен лет под сенью флага Даннеброк проходит вся частная датская жизнь, буквально с первой до последней минуты. Дни рождения и детские утренники, свадьбы и юбилеи, театральные премьеры и гуляния в копенгагенском парке Тиволи – все эти события объединяют непременные два условия – атмосфера праздника и огромное количество больших и малых флагов, без которых Данию не представить так же, как датский рождественский стол без темного пива. Кстати говоря, и в Рождество флагов не счесть. Здесь ими украшают елку. Говорит датский социолог Хелен Бисгурд. У датчан найдется немало ура-патриотичных соседей – британцев, немцев и, конечно же, французов. Но верноподданнические страсти обуревают тамошний люд от силы пару раз в год, обычно в дни национальных праздников. Попробуйте вывесить республиканский триколор или Union Jack на доме в будний день. Соседи почти наверняка сочтут это шовинистической выходкой. Зато в либеральной Дании национальные флаги на каждом углу, а в супермаркетах всегда есть комплект на все случаи жизни. От копеечных кондитерских флажков до солидных и дорогих штандартов для отработки патриотизма в домашних условиях. Трудно понять людей, встающих ни свет ни заря, чтобы не проспать подъем флага, но датчане это делают с превеликой охотой. И хотя подобные обычаи бытуют не только в старом, но и в новом свете, однако никто в мире не додумался расцвечивать знаменами домашнее празднество, как это делают скандинавы. Более того, не в пример норвежцам и шведам, датчане еще и ухитряются использовать свой государственный символ в целях наживы. Дело в том, что Дания, пожалуй, единственная в мире страна, где покупателя приманивают флагами в дни распродаж, приуроченных к дням рождения компании. Магазинные витрины тогда буквально утопают в красно-белом декоре. И это не просто реклама, но чистой воды провокация. Праздник сигналит флажки. И какое же датское сердце не дрогнет побаловать себя покупкой в праздничный день? При этом никто не задумается, что в потребительские игры вовлечен священный для датчан символ, за который и кровь проливали не однажды. Увы, в европейском сознании сакральность власти давно уже сходит на нет. Что говорить, даже в датских борделях несет знамя службу. Приспущен флажок до середины древка, девушка занята. Взвился опять, всем добро пожаловать. А все было когда-то совсем иначе. Ведь самый старый в мире флаг Даннеброк верой и правдой служит датчанам почти 8 столетий. Сегодня лишь историки признают в нем алое знамя викингов с вышитым черным вороном Одина. С принятием Дании в 11 веке христианства руническая птица уступила место белому кресту. Официальной же датой рождения флага стал Вальдемаров день, 15 июня 1219 года. Легенды гласят о чудесном происхождении флага Даннеброк, упавшего с небес на полки короля Вальдемара II в самый критический момент битвы с эстами при деревушке Люндонесе. Сейчас это город Таллин. Силы были неравными, воины Вальдемара начали отступать, и тогда датские епископы поднялись на холм и воззвали к Богу о помощи. И молитвы их были услышаны. Внезапно с неба на датское войско опустилось большое красное полотнище с белым крестом. Получив Божье знамение, датчане воспряли духом. Враг был разбит, а победителем на память остался плат данов, чей красный цвет и по сей день символизирует боевой дух нации, а белый – чистоту и мир в помыслах. Рассказывает ученик датской гимназии Матиас Сёренсен. Иностранцу, живущему в Дании достаточно долго, есть смысл задаться вопросом, почему в здешнем обществе, на дух не переносящем авторитарности, столь безоглядна любовь к символу пусть либеральной, но власти? Приверженность эту толкует с религиозно-философских позиций. Датчане – протестанты, а в протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон. Католическое осмысление государства как «они» – «другие» протестантизм сменяет на «я» в первую очередь. И если государство – это «я», то и флаг принадлежит королю не в большей степени, чем любому из его подданных. Такая вот датская логика. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из тем следующего часа программы – то, что 28 марта в России осуществится переход на так называемое летнее время, и главное – станет меньше часовых поясов. Как реагируют жители 5 регионов, где это произойдет – Самарская область, Удмуртия, Камчатка, Чукотка и Кемеровская область. Кроме того, расследование нападения на мэра подмосковной Шатуры и рубрика «Сегодня в Америке» – все это в следующем часе нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они желают этой схватки, мы готовы.
Это превентивное соглашение, которое тем не менее может
намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его сыну.
Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что...
Александр Лебедев приобрел «Индепендент» и ее воскресный выпуск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».